Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается довольно забавной новости, которую уже последние 2 или 3 дня гремят официальные средства массовой информации. Речь идет о том, что многократно проданную и перепроданную партию «Правое дело», которую, кстати, в свое время основывал еще Гайдар, и которая в конце концов была приобретена по случаю Кремлем и засунута куда-то на задворке ввиду явной политической бесперспективности, приобрел или подарили миллиардеру Прохорову, который ее возглавил, причем возглавил с такими диктаторскими полномочиями, с тем, чтобы войти далее, так сказать, переделать партию как бы под свой бизнес-план, если можно так выразиться, и затем провести ее, как он утверждает, в Государственную Думу, причем сделав чуть ли не второй партией после Единой России. Надо отметить, что вот эта вот продажа правого дела Прохорову и его вот такие вот планы, она, конечно, вызвала широкие комментарии в первую очередь потому, что было сразу непонятно. То есть, если он возглавляет какую-то, собирается возглавить какую-то оппозиционную Единой России партию, то почему Кремль ему позволил это сделать? А если это не оппозиционная Единая Россия партия, то зачем туда вообще ее надо было создавать?
Ну, на твой вопрос есть ответ абсолютно понятный. Это филиал Единой России, который, пользуясь либеральной идеологией, будет заманивать неопытных избирателей, так сказать, под именно вот этого крыла, который за Единую Россию голосовать не хочет, но тем не менее, так сказать, лояльно относится к власти и с либеральной идеологией, так сказать, либеральной фразеологией, точнее, будет отбирать какое-то количество, которое напишет Чуров, потому что сама по себе партия «Правое дело», конечно, ничего набрать не в состоянии, и это показали все предыдущие события. Я несколько слов хотел бы сказать о Прохореве, ведь эта фигура достаточно интересная. Это в общественном сознании сейчас он, так сказать, один из богатейших людей страны и вроде бы как предприниматель. Угу. На самом деле судьба господина Прохорова началась вместе с господином Потаниным. Они одновременно возглавляли Анексим Групп. И, так сказать, это Анексим Групп, так сказать, за счет еще советских предприятий оборонного комплекса создала банк, в который утащила все деньги этого самого оборонного комплекса и благополучно их присвоила. После этого, накопив таким способом первоначальный капитал грабительским путем, господин Потанин был делегирован, это подельник Прохорова, был делегирован в правительство и стал вице-премьером правительства, ни много ни мало. Находясь на этом посту, на протяжении, дай бог памяти, могу ошибиться, может быть, 1,5, максимум 2 лет, он сделал одно мощное действие, которое, так сказать, показало, зачем он туда ходил. Он устроил залоговый аукцион по Норильскому никелю, крупнейшему предприятию, построенному всей страной, супердоходному предприятию, которое с учетом роста цен на никель и другие цветные металлы носит характер суперрентабельный, потому что она по многим позициям близка к понятию монополизма в мировом смысле этого слова. Это тот самый Норильский никель, который создан на базе колоссальных инфраструктурных затрат Советского Союза, именно создан для этого город Норильск. Все это завозилось там, через Северный морской путь, так сказать, то есть все это было дорого, сложно, но тем не менее это был один из успешнейших проектов Советского Союза в плане освоения минеральных ресурсов. И взяв казенные деньги, Анексимбанк сделал залоговый аукцион и получил за бесплатно, за деньги абсолютно смешные, Норильский никель. Совладельцем, так сказать, стали, опять же, господин Прохоров и господин Потанин. Но если Потанин светился на поверхности, и мы знаем, что он был вице-премьером, и он формально возглавлял, то Прохоров обладал абсолютно теми же, так сказать, во-первых, количеством акций, и вплоть до мелкой такой щепетильности, как 2 их кабинета, расположенные друг напротив друга, они были абсолютно идентичны, вплоть до шуруп в шуруп. То есть такая же отделка, такой же стол, такой же письменный прибор, такой же, такие же кожаные кресла, такие же диванчики. Ну, вот все один к одному. Ну, да. Это даже какой-то вызывало определенный такой, ну, юмор, так сказать, у людей, которые посещали оба кабинета, они понимали, что то ли Потанин, так сказать, не хочет раздражать Прохорова, то ли Прохоров комплексует по поводу того, что Потанин более публичная фигура, в тот момент, по крайней мере. И но... вот таким способом они проживали, так сказать, достаточно длительный промежуток времени. И в ходе дальнейшей деятельности у Потанина появилось желание избавиться от партнера, как у всякого нормального бизнесмена, когда все это дело украдено. И Потанин стал биться за владение, собственно, всем Норильским никелем. Uh-huh. По крайней мере, в тот момент ему так представлялось, что вот это вот идеальный вариант. Тогда еще не было конфликта с Дерипаской, они обладали равными долями. Uh-huh. И он Прохорова доел, доел, и вроде бы даже победил. Победил он каким способом, что он выкупил у него, так сказать, за деньги, за так сказать, наличные и безналичные, за большой объем, так сказать, многомиллиардный, выкупил его долю. Что в тот момент казалось поражением Прохорова, потому что деньги деньгами, а суперрентабельное предприятие осталось в других руках, и в тот момент представлялось, что предприятие стоит гораздо больше, чем какие-то наличные деньги, потому что оно действительно генерировало колоссальный объем денежных поступлений, выручки.
Но тут грянул кризис.
Грянул кризис. Ровно в тот момент, когда вот сделка состоялась и деньги были переведены, грянул кризис. И акции Норильского никеля стремительно, как и акции многих других акций, стремительно упали в цене. Раз в 5 там по целому ряду показателей. Uh-huh. А деньги, выплаченные Прохорову, оказались у того, условно говоря, хранимые в Сбербанке в колоссальном объеме. И все остальные наши миллиардеры, так сказать, так называемые предприниматели, просели, потому как акции упали. А Прохоров на их фоне оказался чуть ли не самым богатым. В какой-то момент он даже занимал первое место по рейтингу, потому что он оказался в наличке. Собственно, этой наличкой он стал пользоваться традиционным путем. Он начал подешевевшие активы покупать. Uh-huh. Но все покупки носили неудачный характер. Вся инновационная технология, связанная с энергетикой, у него ничего не дает, она убыточная. Банк, он купил АПР-банк, как структуру переназначил, переназвал его, так сказать, опять международный финансовый клуб, он тоже влачит сейчас жалкое существование, несмотря на влитые туда деньги. Даже до этого был какой-то универсальный работающий банк и очень технологичный. Сейчас это банк, в котором друзья, родственники и сослуживцы Прохорова активно воруют деньги у своего хозяина через этот банк. Он живет отдельной жизнью. Равно как и другие его, так сказать, попытки где-либо, где, когда он участвовал, все приводило к провалу. То есть попытка возглавить команду биатлона, так сказать, привело к неизвестно каким результатам, что биатлон у нас полностью развалился, скандал на скандалом, то допинги, то выгоняют тренеров прямо на дистанции, то еще что-то. Ну, все его так, начинания как, показали его как бы полную несостоятельность. Мое ощущение, что очередная игрушка, которую он купил, которая называется «Правое дело», угу. Это купленная партия, это надо отчетливо понимать. Она, скорее всего, будет обладать такой же судьбой, если не потребуется у Путина, так сказать, вот именно ради той комбинации, о которой я говорил в самом начале, чтобы какую-то часть праволиберальной публики под этим названием заманить, что, прямо скажем, выглядит дохло, все понимают, что это Кремль, все понимают, что это филиал партии «Единая Россия». И здесь только Чуров может выручить его, так сказать, и заменить. Если в предыдущем составе партии там были какие-то экзотические личности, типа масона Богданова, значит, профессионального еврея.
Богданова слили в «Правое дело» из демократической
партии. Да, и там же, когда... Значит, там был профессиональный еврей Гозман, кличка которого так, «Мечта антисемита», известная, так сказать. То есть, вот эту вот шушеру так или вычистят, или, по крайней мере, значит, как бы так отодвинут куда-то, там залезут профессиональные управленцы Прохорова, которые в политической деятельности ну, никогда и не занимались, и он никогда публичен в этом смысле не был.
Ну да, то есть он даже не понимает, о чем, собственно, там идет речь. Ну, я, кстати, к перспективным вот таким же проектам, которые ты перечислял, и на которые, так сказать, вылились в аферу, я могу добавить еще будущий Йомобиль, вот, который, так сказать, сейчас изо всех сил, так сказать, надувают как лягушку через соломинку, вот, и который фактически является некой русифицированной версией известного Смарта, Вот, похожую на него и по дизайну, и по характеру. Модели, кстати, которые выпускаются Мерседесом, и она тоже, собственно, мерседесовской не является. Она куплена Мерседесом у какого-то частного разработчика, как городской автомобиль. Что в этом классе у Мерседеса ничего путного никогда не получалось. А вот здесь, вот, значит, купив Smart и продавая его, кстати, достаточно задорого, вот, они как бы закрыли нишу, которая очень востребована на городском рынке.
Ну, я бы сказал, необоснованно дорого смарт стоит.
Необоснованно дорого. Вот я поэтому, я думаю, что вся эта идея с пресловутым ЙОП-мобилем, вот, она реально сводится к тому, чтобы при сотрудничестве мерседесовцев, я думаю, что это так, вот, а в крайнем случае при каком-то просто мелком техническом шпионаже, вот, создать русифицированную версию, тем более, что гибридный двигатель это сейчас не ахти какая проблема, потому что многие его производят в разных местах. В общем, короче говоря, лабается что-то вроде, это я довершение о коммерческих проектах Прохорова, чтобы уж поставить точку над ее, вот, лабается что-то вроде Суперджета 100, который как бы современный российский среднемагистральный самолет, но просто он на 90% состоит из импортных комплектующих. А по своему проектированию, по-моему, он вообще просто составлен с миру по нитке. То есть там планер оттуда, кресло оттуда, так сказать, там какая-то гидравлика прибора оттуда и так далее, и так далее. До последнего времени я не видел и не мог, собственно, идентифицировать среди всех так называемых технических новинок путинского времени ни одной реально российской разработки. Вот даже когда речь идет о производстве, там, казалось бы, новой ракеты для оборонного комплекса, о чем мы с тобой говорили, реально, это все та же ракета «Сатана», которую собираются извлечь из 30-летних запасников, если не врут. О «Суперджете-100» я только что говорил. Помнится еще проект производства новой «Волги», которым носился Дерипаска, что мы через год выпустим там новый автомобиль, который завоюет все рынки. Значит, реально были куплены машинокомплекты Chrysler Cyber, которые не очень удачны в Америке, еще менее удачны здесь, что тут же распознала вся эта публика. Эта «Волга», по-моему, закончилась еще даже до того, как все машинокомплекты были истрачены, потому что понятно, что это было жопа. Вот на этом фоне говорить о том, что какой-то бизнесмен, который до этого ни уха ни рыло в автомобилях, вдруг так взял и на пупке вырвал, так сказать, технически новое изобретение, типа ее мобиля, который как бы никто в мире не видел. Конечно, это фуфел. Вот, это фуфлом отдает достаточно давно. Ну, если учесть, что серьезно...
Нет, Валер, все можно сделать. Если, когда начинают делать МММ, а здесь делают МММ, ситуация возможная.
Саш, я закончу просто по этому проекту. Хочу сказать, что в серьезных конструкторских бюро, которые реально работают над машиной, ну, вот, например, там Citroën там, и так далее, вот новая машина создается с нуля, действительно нулевая, ну, как минимум лет 5 или 7. Вот реально создается. Когда человек берется за проект и говорит, ну, я тут через 2 года выпущу или через 3 года новый ее мобиль, а это примерно так. Значит, этого заведомо не может быть, потому что не может быть никогда.
То есть проект может, где-то... Может, но этот проект получается нерентабельным.
Саш, может. Проект сворован где-то, понимаешь? Он сворован полностью или частично, я об этом тебе говорю. То есть к чему весь этот спич, да? Который ты излагал и то, что я добавил. Что вообще этот человек мастер по части, я имею в виду Михаила Прохорова, мастер по части что-нибудь украсть. Вот украсть на пару с Потанином там Норильский никель, что-то обтяпав наверха, это вот как бы его. А дальше, как с Лужковым, когда пускается в самостоятельное плавание, так сказать, вот как бы со своими миллионами, вот все у тебя есть, уже миллионы, миллиарды, вот тебе бизнес-проекты, бери какой хочешь. Вот тут вот называется жопа, потому что, так сказать, никуда он реально плыть не может, у него уже своя специализация. И это определенным образом показывает, что такое правое дело, и в чьи руки, собственно, она попала, и каким, собственно, образом дальше может сложиться его судьба. То есть может сложиться только имитацией политической деятельности, а эта имитация политической деятельности может вылиться только в одно. Это то, что за счет, так сказать, с разрешения, скажем так, верхов, допустим, того же самого Путина, да, Чуров накрутит соответствующие проценты правому делу, ну, естественно, не за даром. Вот. Кстати, Прохоров уже сообщил, что он готов потратить на подготовку к выборам порядка 100 миллионов долларов личных, и плюс еще привлечь в компанию региональных партнеров в виде Сулеймана Керимова и Александра Мамута, тоже миллиардеров. Что означает, что эта сумма, составив там первую тройку, может реально утроиться. Для того, чтобы убедить Россию, что ей нужна партия миллиардеров как партия власти, хоть 300 миллионов долларов, хоть 300 миллиардов долларов, этого уже на сегодняшний день убедить страну в этом невозможно. Но можно сделать другое. Можно купить Центральную избирательную комиссию. Хотя, конечно, при условии лицензии сверху. Вот лицензия сверху плюс 300 миллионов там, ну, за некоторым вычетом на билборды, так сказать, и какую-то мелкую рекламную шумиху, чтобы проимитировать рекламную кампанию. Для того, чтобы купить там Чурова с товарищами, чтобы они там резко завернули свой арифмометр Феликс под названием «Газвыборы», и вы прокрутили его в нужную сторону до процентов 7. Это вполне реальная задача. Пойдет на это, так сказать, значит, соответственно, Чуров и Путин или нет, я не знаю. И есть еще один момент. Конечно, у Путина есть возможность замотивировать. Прохоров, это же, что он может ему предложить?
Девочек.
Вот. Главное, понимаешь, он не может ему предложить миллиарды. Путин украл гораздо больше, чем может украсть Прохоров. Прохоров мечтает только дойти до поста премьер-министра при президентстве Путина, и тогда он может быть вторым ворующим в стране. Это его профиль. Это он знает. Это вот тут на Норильском никеле, тут его учить не надо. Сколько процентов отваливать куда. Вот здесь вот он будет на своем месте. Естественно, в путинской государственной машине. Но вот чем он Вована реально может обеспечить, это, конечно, самыми лучшими девочками. Он, по сути дела, такой, знаете, великосветский сутенер Лавелас, который может, так сказать, нужную клиентуру подогнать с учетом особенностей клиента. Вот другие, такие же, как он, миллиардеры, они все-таки по женской части потребители. А он, если можно так выразиться, создатель. Он их просеивает через сеть своих, так сказать, каких-то там агент-салонов, понимаешь, выводит лучшие сливки наверх с учетом интимных потребностей клиента. И таким образом, доводя до него, действительно может место под надоевшей Кабаевой, так сказать, ему обеспечить Путину какую-то светлую радость жизни, так сказать, фонтан, который будет бить некоторое время. Здесь есть чем Вована зацепить. Вот. И, по-моему, на это он делает реальный расчет, равно как и понимающие, смекающие в этом функционеры правого дела.
У меня есть два соображения. Одно, так сказать, юморное, второе существенное. Я начну с существенного. Дело в том, что вот производство автомобилей, которое ты обсуждал, так сказать, оно на короткий промежуток времени может носить якобы рентабельный, якобы нормальный характер. Как это делается с «Жигулями»? То есть взяли и сказали, если ты сдаешь старые «Жигули», тебе 50 тысяч зачитывают. И в этот момент потребление «Жигулей» резко выросло, и предприятие на какой-то промежуток времени стало рентабельным. Почему оно стало рентабельным? Потому что деньги, собранные с налогов со всего населения, вбухали в эти 50 тысяч на каждый автомобиль. Угу. Получив такую преференцию, на какой-то момент даже загнивающий бренд «Жигулей» оживился и стал работать. Я думаю, что нечто подобное сделали с ее мобилем. То есть Прохоров, благодаря вот этому политическому контакту с Путиным, получит немеренные какие-то преференции налоговые, таможенные, так сказать, а таможенный вариант при поставке импортных деталей, это вещь очень существенная по деньгам. На какой-то промежуток времени эти ее мобили станут рентабельными, и они сделали МММ, о чем я говорил. То есть первую партию ее мобилей они выставили по достаточно привлекательной низкой цене. И это все на какой-то период времени будет действовать, я думаю, что как раз до выборов в рамках вот этой рекламной кампании. Дальше обычно такие кампании, естественно, обрушаются, как всякая МММ, угу, как всякая пирамида. Здесь она просто овеществленные, так сказать, денежные потоки. А вот финансовая пирамида только в техническом исполнении. Это серьезное замечание. Что касается юморного, то мой прогноз насчет премьерства Прохорова при президенте Путине нереален. Нереален он по причине роста Прохорова.
Это да.
Никогда, ни при каких условиях. Да. Любое количество девок ты подтащи и тебе оплати их. Но чтобы премьер-министр на одной фотографии был с Путиным, который в полтора, в два раза выше, чем Путин. Он действительно под 2 метра ростом.
Да, тут ты прав, Саш.
Никак.
Саш, тут...
Если только провести ампутацию конечностей по колено у Прохорова.
Как минимум.
Да, как минимум по колено. Тогда они сравняются в росте. Тогда вариант, пример, возможен. Пойдет ли Прохоров на отрезание ног по колено, так сказать, я не знаю. Потому что вот совсем недавно губернатор, который оказался червей жрать, его выгнали.
Да.
Поэтому или резать ноги, так сказать, или, извини, никакой ты не премьер.
Ну, я бы даже сказал, что, возможно, выше колена придется. В общем, максимально на ту длину, чтобы место рабочее Прохорова не терлось, так сказать, об пол. Вот примерно до этого уровня. Тогда у него еще есть какой-то шанс. Я бы не сказал, что очень большой, но шанс есть. Но надо делать очень быстро. А то к выборам просто...
Ну, предлог найдется, какая-нибудь автомобильная авария, еще чего-то. Вроде бы не добровольно, а сам случайно. Ну, вот отрезали. Ну, и стал вот... Когда рост подойдет, подогнать, то старик Прокруст, который подгонял Прокруста, он как бы в основном вытягивал, потому что он был сам приличного роста. Прокруст — это вытягиватель.
Да.
Но если был какой-то большой человек, он обрубал лишнее. Наш Прокруст Путин, так сказать, он здесь, так сказать, как бы, я думаю, свои стандарты задает, да и Медведев в той же компании, в том же весовой категории.
Но ты знаешь, во всей этой тухлой истории с Парнасом, над которой мы с тобой сейчас так ерничаем, есть, по крайней мере...
Правым делом, а не Парнасом, ты не путай. Парнас это...
Кстати, я совершенно забыл сказать про Парнас, потому что я как раз хотел об этом упомянуть. Ведь понимаешь, любопытность еще ситуации в том, что Парнас зарезали якобы за некоторые несостыковки суставов, среди прочего. Причем среди этих несостыковок суставов выяснялось, что, мол, устав не предполагает, как предписано законом, ротацию руководящих органов партии. И поскольку, мол, этого нет в уставе, то этот устав зарубается. Сейчас Прохоров делает устав практически фюрерского типа, что председатель партии имеет право на все, включая прием новых членов, изгнание членов партии, там, единоличного определения стратегии партии, ее руководящих органов. Ну, короче, царь бог и воинский начальник. И при всем при этом вот эти вот изменения устава, да, позволяют ему, тем не менее, участвовать в выборах как партии. Вот я просто это хотел подчеркнуть на фоне вот этих вот коллизий с Парнасом. Да?
Ситуация еще веселее. На самом деле Парнас, не будучи дураками, так сказать, Немцов об этом сообщил уже в прессе, они взяли устав Единой России. Угу. И устав Парнаса полностью соответствует уставу России, только название. Вместо Единой России написано Парнас. Угу. Поэтому выясняется, что если это так, а у меня нет оснований не верить Немцову в этом вопросе, зачем ему подставляться, значит, это значит, в уставе Единой России тоже нет ротации.
Mm-hmm.
Более того, если бы там была ротация, то Путина уже должны были бы поменять. И Крызлова, кстати, тоже. Mm-hmm. На секундочку. Поэтому ситуация, она гораздо скучнее. И наш Минюст, он в этом плане, это исключительно циничная организация. Так сказать, и Министерство пропаганды Геббельса отдыхает по степени цинизма, так сказать, перед нашим Минюстом.
Mm-hmm. Но во всей этой истории с правым делом, о чем я хотел закончить, для Прохорова есть, по крайней мере, один положительный уже явно сейчас плюс. Ведь если его в следующий раз где-нибудь в каком-нибудь Куршавеле опять застукают с малолетками и потащат, условно говоря, в Лионский застенок, хотя бы и на 3 дня, то он смело там может косить подузника совести, как председатель политической партии, что его, мол, взяли, ну пусть и с малолетками, но за политические убеждения.
И все они были члены партии.
Да.